садитесь, будем продолжать. Значит, пожалуйста, следующие кадры. Это посещение церквей Тель-Авива. В Тель-Авиве я знаком с первого даже приезда с братом Леонидом Банчиком. Это бывший архитектор города Львова. Он был неверующим, попал в Израиль один. Его, с ним жена не поехала. Она разошлась с ним, приехала в Америку и стала пастором харизматической церкви. Но он там уверовал. И сейчас является руководящим в Тель-Авиве. У него небольшая церковь, 17 человек, но для Израиля это уже хорошо. И в таком случае мне приходилось с ним встречаться уже два раза. Значит, что с ним, как он проводит свою жизнь? Вы материальную жизнь увидите, я хочу за духовную жизнь сказать сначала. Он работал редактором журнала «Мой Иерусалим» у Михаила Цина, который является главным редактором журнала «Мой Иерусалим». В связи с уклонением от истины он оттуда ушел и стал работать чисто на миссионерской работе. Он играет на гитаре хорошо, поет, сочиняет даже песни свои, потом поет со сборников и привлекает этим слушателей и приводит их в собрание. Вот эти все, кого вы увидите в Тель-Авиве, это работа его. Он работает с душами, привлекает их каким-то образом и создает церковь. И поэтому, пожалуйста, это я просто для начала, чтобы вы представляли Хайфский аэропорт. Он сейчас старый аэропорт, сейчас построили новый. Это я в старом аэропорте был, еще в аэропорту, и думаю, что его уже не будет. Вот, чтобы вы представляли, что это не просто деревня, это цивилизованный город. И дальше с небоскребами тоже, с офисами. И проезжая их, едем на восток в сторону Иерусалима. И вот вам сам Леонид, у него такой интересный голос. У меня есть его и кассеты, и диски. И сегодня руководит церковью. Вот это маленькая его квартирка. Вот как он живет. Посмотрите на желтые двери и на все остальное, на ободранное. Вы увидите, как он живет. Дальше. И вот его кухня. Там на кухне все. И маленькая кухня, где-то 2 метра всего, там все есть. Вот. И самое главное, направо у него есть туалет. Это 60, вот вход сразу с угла, дверь. Я вам покажу, как он живет. И вот его туалет. Унитаз и душ над головой. И вот такая, как в России, даже я в России таких мало видал, как какие туалеты в Израиле. Ну, руководящий живет. И на первый случай я ему $500 давал. Первый раз и второй раз то же самое, столько же дал. И ему помогли из Запада вот этот автомобиль приобрести. Он развозит и свозит сестер на собрание. Тоже ни одна не имеет никакого транспорта. И живут в разных местах. Вот теперь, вот этот квартал, это немцы купили уже давно. Это их лютеранская церковь. А вот этот дом, дома, где живут бродяги. Они принимают туда бродяг, они там ночуют, он белье вешает, сушит и так дальше. Вот такие, это обычные условия бедных людей, которые там, так сказать... И рядышком церковь, в которой мы были. Дальше. И еще дальше. И вот вам зальчик, где проводят они собрания. Дальше. Дальше. Вот он поет, они с ним поют. А она показывает вот на песни, на маленький экранчик. Вешают они с полотна и поют все вместе. Дальше. Вот это сестры. Это его, так сказать... снопы. И дальше. Вот вся церковь посреди он. Вот форма одежды, вот все духовное состояние такое, что они вот так делают, и все накрашенные, и как хотите, и, в общем, как могут, так и славят Бога, но их нужно наставлять, они не наставлены тоже, недостаточно наставлены. Вот все, что мы были в Тель-Авиве, чтобы вы представили церковь небольшую в большом городе, во втором городе по величине Израиля. Дальше. Значит, слишком мало верующих. Это единственная группа в Тель-Авиве христиан. Так, сейчас, минутку. А дальше мы посетили Иерусалим. Для меня Иерусалим был и будет городом, особенным городом, где с какими-то особыми чувствами всегда на любом месте бываешь. И поэтому... Я хочу вам сначала показать достопримечательности библейские, а потом расскажу о церкви. Вы сами увидите. И так мы, выезжая с Тель-Авива на восток, примерно на юго-восток, едем через Айалонскую долину. Вы знаете Айалонскую долину, где Иисус Навин остановил солнце? Вот эта земля, как раз над ней стояло солнце и никуда не спешило к западу. Итак, вот, чтобы вы представляли, какая территория Израиля, она вся на горах. И когда читаешь книгу пророка Малахии, и там горы, горы Израилевы, все о горах идет речь, то вы долины не увидите. В долинах никто и не живет, все живут на горах. Поэтому, если будете говорить об Израиле, то знаете, если речь идет о горах, то идет речь о людях, которые живут на горах. Их дома только на горах. В долинах они используют для сельского хозяйства что-то вырастить. Так что в долинах они не живут. Вот так все горы, горы. И так Иерусалим начинается. Вот. Там есть даже сады Сахарова, если вы видите, да? Поселок. Так что Сахаров там получил какое-то даже, так сказать, ну, памятник, что ли, даже. Вот. И мы пойдем дальше. Это все старые стройки, его никто не трогает, не перестраивают, ничего не делают. Вот вам Гефсимания и Елеонская гора. Вот, а здесь стена Иерусалима, таким образом, она через большой овраг. Мы по оврагу едем. И вот Гефсиманию несколько покажем. Значит, это место сейчас стало местом туризма для всех. Старые деревья, которые вековые деревья, я думаю, что это тысячелетиями деревья. Там же растут вот оливки с большими, толстыми, может, даже в 2 метра этими. Да, они очень такие, видите, многолетние, слишком многолетние. Вот. И вот прямо из этого же Гефсиманского сада вот стена города наверх. То есть это когда Христа арестовали, то это пешком недалеко совершенно. Это может быть километр, когда его привели в дом Анны. Пожалуйста, дальше. Вот, это тоже древние стены. Вы их часто видите на снимках, на других. Вот, тоже ничего не меняется, все стоит старое. И даже бензозаправок нет. Ни одной бензозаправки в старом городе. На ослах привозят бензин в канистрах, и там можно заправить машину. Вот гора Елеонская, направо кладбище еврейское, там никто из христиан не хоронит, это чисто еврейское кладбище, а это гора Елеонская, вот туда за гору, и Вифания, и Вифагия, прямо за гору. Вот. Это вид со двора первосвященника Анны. И вот это путь, по которому как раз к первосвященнику Анны, это территория, по которой шел Христос арестованный, связанный, взятый в Гефсимании. Вот. И вот его путь тут же с балки, вот подъем эти кирпичи или, можно, камни, которые лежат, те тысячелетние камни, вот они вверх поднимаются к дому Анны. И дальше, вот, и дальше, вот здесь поворот, видите, вот дом Анны будет налево, вот туда, вот. И таким образом его привели в дом первосвященника, это записано в Луки 22 глава. А это вот тут, на этом месте, у костра отрекся Петр. И вот служанка ему говорит, и ты был там. Петр развел руки и говорит, нет, я его не знаю. Таким образом, это место так и называется. Отречение Петра, и стоит памятник. Вот. А это по этому пути шел наш Господь. Это Via Dolorosa. Это так она и звучит по-израильски, Via Dolorosa. Это площадь, где бичевали Христа. И так Via Dolorosa продолжается к Дамасским воротам. Вот эти узкие стены, так они вековые, так и стоят. Их никто не трогает. И так дальше. Видите, внизу ворота, внизу, вверху. Там сделали немножко, так сказать, перестройку местности. И нижние ворота пустили, закрыли. А верхние ворота сделали повыше. Вот сама Голгофа. Она арабская, туда доступа нет. Мы можем только с этой стороны подойти, поэтому мы могли увидеть ее с этой стороны. Она имеет вид черепа. Если видите, вот череп, 2 глаза, и она просто сдали это вид черепа. Это вот гробница, садовая гробница, где положили Христа. И чем она закрывается? Чтобы вы представляли, вот обратите внимание, у самой гробницы ручей. Ручей, то круглый камень накатывался, закрывая границу, эту гробницу. Не просто каким-то образом его, а накатывали, закрывали. И таким образом отверстие закрывалось. Там вот этот, можно сказать, желоб служит для камня, чтобы его, можно, может быть, полдесятка человек откатили. Вот так закрывалась гробница, там об этом. Это вот самая внутренняя часть гробницы. Чтобы представляли, какие гробы вообще были тогда в пещерах. Дальше. И вот Голгофа, вот вид черепа, видите, да? Два глаза вроде что-то такое, похоже на череп, на череп. У стены плача, вот там стена плача. Вот там у стены плача плачут эти ортодоксы. Вот он приходит, напишет в бумажку что-то свои нужды, воткнет в стену и стоит вот и где-то так молится. Вот. Вот это типичная форма одежды ортодоксального еврея. Это фарисеи самые настоящие. Вот. И так дальше. Вот. Их всюду видно, в самолетах. Всюду их видно. Они форму одежды всегда соблюдают. У них одна и та же форма одежды. Дальше. Вот это они тоже у стены плача. Дальше. Там есть пещера. Вдоль стены плача зайдешь в пещеру, у них там столики, и вот каждый сидит за своим столиком, открывает Тору, и вот так он делает, молится все время, там что-то читает, читает и движется. Вот такая его молитва. Это все сидят, вот эти вот ортодоксы, они там на государственных пособиях, они не работают, специально только совершают молитвы у этой стены плача. Вот, вот там в углу, вдоль стены, я показал стрелочкой, чтобы вы представляли, вдоль стены, в самом углу там есть эта пещера. Доступа к куполу туда, вот как видите, к этому храму, так сказать, магометанскому, туда нет. Там эта зона не еврейская, туда никакого доступа нет, там только арабы. Дальше. Сейчас занимаются раскопками храмовая гора, где стоял вот как раз храм. То внизу под храмом было много пещер всяких, и сейчас их открывают. Вот одна из них – у храмовой, внутри храмовой горы эти пещеры, это были тогда, они задуманы и делались во время тогда, когда строился храм Соломона. Дальше. Вот эта группа, Александр Кириллович стоит, видите, за этим, за столбом? Да, это площадь трех районов. Значит, направо живут арабы, прямо евреи, а налево Иерусалим армянский, так что Иерусалим поделен на три части. Справа евреи, это вот площадь, нейтральная площадь, куда можно стоять безопасно. Так что имейте в виду, что там есть какая-то опасность появляться на арабской территории. Вот мы всегда соблюдали это правило. Пожалуйста. Ну, это я говорил, что бензин привозят на осликах, чтобы заправить машину. Там нет заправок. Там как реликвия, как старый город, как памятник. Никто туда ничего не вносит, не строит ничего. Пожалуйста, дальше. Вот если помните, в Деянии апостолов записано за Акелдама, это земля крови, это земля горшечника для похоронения странников, за гроши, за 30 сребреников Иуды, который продал Христа. Вот на ней никто не строится. Никто не строится. Это стоит, как Акелдама, и до сих пор каждый иудей знает, что тут строиться нельзя. Это земля крови. Иудина земля. Вот такое дело. Так что вот особенности, библейские особенности, которые вы видите в Иерусалиме дальше. А это вот когда отъезжаешь по ходу вокруг стены, то за этим бортом большая выемка, это бывшая гиена огненная, то есть туда мусор выбрасывали, и там всегда он горел. Вот. И на ней тоже никакой стройки нет и до сих пор. Следующий кадр, вот два кадра следующих, говорит об этом. Вот, никто не строится ниже. Это была гиена огненная, как памятник, так он и остается. Один кто-то из европейских крупных, так сказать, бизнесменов построил школу в конце, в самом конце этой свалки, и там школа, небольшая школа, вот, единственная школа на этой территории. Дальше. Теперь вот за церковь будем говорить. Пожалуйста, дальше. Мы поехали с Хайфы, с группой верующих, и это было как раз перед самым уже можно сказать, отъездом за 3 дня, мы поехали посетить церковь. Это уже второе посещение мое было. Вот мы пришли на квартиру сестры. Заметьте, вот это в левой части стоит пожилая сестра. Ей 59 лет. Она из Сажданова, Людмила Чубарова. Она занимается миссионерской деятельностью. Это жертвенная до предела сестра. Что она делает? Она, как сказать, специализировалась как сказать, брать группу и потом быть путеводителем этой группы. Вот, она специализировалась специально по Иерусалиму, набирает где-то при церквах армянских, может быть, где-то верующих, в общем, русских, всех, кто приезжает там от русскоязычных. Она набирает и свидетельствует им, искренне свидетельствует о Христе, рассказывая все исторические памятники, и таким образом она миссионирует. Вы знаете, это просто человек живет этой мыслью, идеей. Она себя отдала для этого. Это миссионерка настоящая по духу, по служению. Вот мы в ее доме. Маленькая квартирка. Вот мы там пришли, и она угостила нас. Вот, пожалуйста. Вот церковь, где они собираются. Только не забудьте, что верх принадлежит арабам. Но они собираются внизу. Внизу мы будем заходить с той стороны, вниз мы будем заходить вот так. Пожалуйста, дальше. Это вот арабы здесь собираются. А нам вот сюда дорожка будет. Пожалуйста, вдоль здания. Вот вдоль здания мы пойдем вниз. Так что там собирается Иерусалимская церковь. Дальше. Вот заходим в этот маленький зал, где возможно собраться для верующих христиан. Пожалуйста. Это вот пустое здание. Вы видите над своды полукруглые над головой. Это низкие потолки. Это старое здание. Вот. И там примерно, может быть, человек 60, не знаю, может, 65 мест, больше не войдет. Пожалуйста. Вот все, что в собрании видите. Причем собрание на две части. Половина русскоговорящих, половина англоговорящих. Так что и песни поются куплет по-русски, куплет по-английски. И проповедь тоже идет с переводом. Если говорится русский, то идет перевод английский. Если говорит английский, идет перевод русский. Вот. Пастор Антони из Бразилии, его помощник тоже из Бразилии. Вы увидите, пастор на то время был в отпуску, а помощник его, вот он, бразилец. И его жена, следующий кадр, это вот еще, вот это его супруга из Бразилии. Они несут там служение. Тоже вот так хотят поработать, несмотря что там много в Бразилии в самой бедности и ужасной бедности, и нужно говорить о Христе, все равно они вот стараются где-то в Израиле поработать. Дальше. Вот эта девушка, которая знает и русский язык хорошо, и английский, и работает, так сказать, на две стороны. Она же и поет, больше никого нет. Она вот поет под гитару, поет она с таким, можно сказать, вдохновением. Я когда пришел, она не дала виду, но продолжала служение. Но я заметил, думаю, в таком виде на служение наши не приходят. Но мы не обращаем внимания, мы гости. Дальше, пожалуйста. Потом я подхожу к ней и говорю: «Хорошо, Лиза, я хочу с тобой сфотографироваться». Она говорит: «Данил Иванович, мне неудобно, я сегодня вот пришла в джинсах». Ну, я говорю: «Ты же, наверное, нас не ждала». Ну, конечно, говорит, нет. Ну, хорошо, давай, я просто хочу оставить память. И она гитарой закрыла свои джинсы и сфотографировалась, вот, чтобы я увез фотографию. Ну, пожалуйста. То есть я говорю вам, уровень, который сегодня вот настоящий уровень, христианский уровень израильских верующих. Чтобы вы поняли. Это из Хайфы выступает то же самое. Вот ее гитара, и он поет под гитару, он вообще музыкальный человек сам, регент хайфский, регент Сергей Липшиц. Вот, дальше, это проповедь в Иерусалиме, это тоже проповедь в Иерусалиме. А это вот столько детей, вот 5 детей в этой церкви, больше детей нет. Видите как? А как эта церковь пойдет дальше, если детей нет, если нет будущего? Я вот тоже думаю, а мы сейчас думаем за то, чтобы возвысить голос, да там еще силу такую набрало все. Надо, чтобы дети были, а их нет. И восстанавливать, как говорится, церковь за счет чего еще, я не знаю, то Бог только знает и может это сделать. Дальше. И вот здание, вот все здание. Вот где собираются верующие. Иерусалима, самого центра земли. Вот какое место дано Христу сейчас в Иерусалиме, и христианству. Маленькое-маленькое здание, где всего 30 человек верующих, членов церкви. Половина русских, а половина англичан. Вот, пожалуйста. И вот вторая сестра, которая тоже живет в ней, с ней в этой квартире, где мы были, где вы видели, это тоже миссионерка. Вот они в пару занимаются, от всей души занимаются привлечением ко Христу верующих, потому что они вот по духу миссионеры. Пожалуйста, дальше. Вот, вот я вам коротко рассказал о том, что сейчас происходит в Иерусалиме, что в каких условиях живет церковь Иерусалима. Вот. У меня очень много материала, который говорит о особенностях этой страны. У меня другой диск, это мы только первый диск закончили. Но времени уже полчаса, так что, пожалуйста, решайте вопрос, сколько еще. Значит, тогда включите первый диск, я хоть расскажу. Включите, пожалуйста, сначала хоть четвертое, это будет к Мертвому морю. Значит, мы совершили четыре поездки. Одна поездка, вот здесь Хайфа, это очень хорошая бухта. Одну поездку мы совершили под Ермон, это самый север Израиля. На севере Израиля это колено Данова. Вот это колено Данова. И под Ермоном. Гора Ермон – это самая северная гора, там уже дальше идет Лебанон. Это как по-русски? Лебанон? Ливан. Да. Отсюда Сирия. Здесь идет Иордания, а здесь идет уже Саудовская Аравия, вот начинается. Здесь идет граница Египта, это вот граница Египта. Я был в самой нижней точке на границе Египта у пропускного пункта. Так что там пустыня Негев, пустыня Аравийская пустыня, Иудейская пустыня. Чтобы вы знали, потому что мы сейчас будем говорить. Вот Иерусалим, и мы движемся сюда к Мертвому морю, и мы ехали из Хайфы. То есть из Хайфы вот сюда, это Галилейское море. Вот, вот сюда мы ехали, и Тель-Авив, Иерусалим, и, значит, сюда. Вот, вот эти путешествия мы совершали по свободе до вечера. Израиль настолько маленький, что вы можете поехать утром, приехать в Илат и вернуться вечером на братское общение или на собрание. Пожалуйста. Значит... Сразу, когда вы отъедете, вот я покажу, только вы, вот мы приехали, например, Тель-Авив и Иерусалим. Только вы приехали в Иерусалим, вот вы выезжаете, сразу называется Иудейская пустыня. Иудейская пустыня чем знаменита? Вы помните, там проживал Иоанн Креститель, там Иисус был искушаем. Там Иисус тоже был, в пустынные места уединялся. То есть Иудейская пустыня, она сама по себе, она в Писании, так сказать, это место наших, можно сказать, из Писания самых таких, на кого мы ориентируемся. Например, жизнь Иоанна Крестителя. В пустыне жил, вы сейчас увидите, что такое пустыня. Там нет веточки. Конечно, он только был... В такой форме одежды, это в пустыне только можно так жить. Вот. А Христос был и искушаем там, и удалялся в пустынные места. Так что мы будем говорить сейчас, вот сейчас уезжаем, гляньте на этот снимок и посмотрите. Вот здесь пасутся козы и овцы. Что они едят? Вот, как и израильтяне, наверное. Слишком бедную пищу. Ну, дальше... А вот бедуины, пастухи до сих пор, они жили, живут, и при Христе жили в такой образ жизни. В шалашах, вот в натянутых палатках там, где-то в пещерах, это бедуины так и живут. Пожалуйста. А вот овцы пасутся, там вот наверху верблюд лежит, пастух там среди них. А что они едят, вот вы знаете, совершенно песок и какие-то колючки. Бедные овцы, что едят и как они живут, ну, пастбища вот такие. И ровных мест нет, это одни горы, причем песчаные горы. Дальше, это козы пасутся. Я специально снимал, чтобы сказать вот о пастбищах. Почему-то имеет зеленый цвет. У меня естественный желтый цвет. Все сухое-сухое, а тут еще и зелень добавил что-то там нам проектор. Вот, а так суха, это все сухо, абсолютно. 40-градусная жара от марта и апреля месяца до конца октября. Ничего. А? А там есть источники, я буду вот сейчас показывать. Воду пьют, есть там история. Вот именно в такой пустынной земле есть источники. Так Бог создал землю. Так, пожалуйста. Вот сразу, недалеко отъехали, через полчаса вы сразу встречаетесь, поворачиваете на юг к Мертвому морю. Это Иудейская пустыня. Посмотрите на Иудейскую пустыню, вот она сразу, после Иерусалима. Это вот она. И вот мы едем, значит, сюда, вдоль. И там ничего живого нет, там ничего не растет. Поедем дальше. Вот вся в горах, пустая, ничего там не растет. Есть деревья, специально они поддерживают евреи, очень мудрые люди. Они провели в пустыне во все оазисы, под все пальмы, под каждое дерево провели туда капельное орошение. И вот примерно за 5 секунд капля капает под корень каждого дерева. И я только в Израиле это видел. Вы знаете, как там ценят воду. Потому, если вы увидите что-то зеленое, туда подведена труба, и там капает потихонечку. Вот, я говорю, через 5 секунд капает капля воды под корень дерева. Пожалуйста. Вот. Ну и дальше это мы едем, так сказать, чтобы показать вам Иудейскую пустыню, когда будете читать Евангелие, чтобы вы представляли, как жил Иоанн Креститель в таких условиях, как Иисус был там, вот, в пустыне и так дальше. Пожалуйста. Между прочим, эта Иудейская пустыня идет на уклон ниже. И получается так, когда она приближается к Мертвому морю, то уже 150 метров ниже Мирового океана. А когда мы приедем к Мертвому морю, то это будет 411 метров ниже Мирового океана. Это самая глубокая впадина на Земле. Поэтому Иудейская пустыня вот здесь гористая, а здесь она ниже-ниже по дороге, и к Мертвому морю она идет ниже-ниже в яму. И поэтому мы опускаемся в яму, вот кончаются эти высокие, может быть, так сказать, такие песчаные горы. Пожалуйста. Когда мы проехали Иудейскую пустыню, вот здесь вы помните, когда переходили в районе Иерихона, переходили израильский народ, когда Иисус Навин вводил и для раздела земли и так дальше завоевывал, то вот это как раз мы едем здесь долина Иерихона налево. Это единственная долина вот после Иудейской пустыни. Это к Иордану, это, как говорится, примыкает к иорданской местности. Вот. Вот о чем я говорил. Под каждую пальму финиковую, которая приносит до 100 килограммов фиников, подведен источник воды, капает капля. Вот всюду лежит трубочка под каждое дерево. Пожалуйста. Вот, это то же самое. Вот среди песка, в пустыне, на пустом месте растет такой оазис. Представьте, и пальмы, и орошения умеют так вот растить на такой пустой местности, на ни на чем. Пожалуйста. Ну, это тоже в пустыне, они там чем занимаются? Делают горшки, продают вот разные скульптуры, горшки там для цветов, для растений и так дальше. Вот их бизнес. И там ничем, ни промышленности там ничего нет, там нечем заниматься абсолютно. Может, прохожий что-то купит, может, даст им деньги. Пошли дальше. Вот мы знаем о кумранских раскопках. В 1948 году, что ли, там нашли очень большие ценности. Пошли дальше. И эти ценности дальше. Вот эти горшки, которые были найдены, в них были заложены оригинальные тексты Священного Писания вот времени Христа. Эти интересные зефеи, которые там жили в кумранских пещерах, сохранили места Писания в оригинале, как Евангелие говорит. Это нам большая польза в том, что мы проверяем достоверность написания Евангелия. И вот я покажу сейчас несколько таких оригиналов. Пожалуйста, дальше. Это горшки, которые вот примерно делали тогда зефеи эти. Пожалуйста. Вот, вот слабо видно, свет бьет. А так, видите написанное? Это свитки, которые были открыты в этих пещерах. Дальше. Вот некоторые из них так изорваны. Они на старом арамейском языке написаны, на староеврейском языке написаны. И едва сохранились, но они написаны на папирусах и сохранились. Они были запечатаны в этих сосудах. Дальше. Вот в этих пещерах они жили. Вот кумранские пещеры. Видите, окна там у них, да? А внутри пещера, они там жили. Такой образ жизни у них, вот ни деревьев, ничего. Но вместе с тем, вот задали вопрос о воде. Дальше, пожалуйста. Еще дальше. Это вот как раз они жили в этих пещерах. Еще дальше. Это то же самое. Это Кумран раскопанный. Дальше. Чтобы вы представляли. Вот эти колодцы, в которых хранили они воду. Дальше. И недалеко здесь имеется дальше источник Давида. Еще дальше. Вот видите, растут пальмы. Сюда подведено сейчас, так сказать, орошение. А раньше этого не было. Но недалеко здесь есть источник Давида. Дальше. Удивительно, что вот течет с такой скалы, течет из совершенно сухой земли, течет вода. Вот следующий кадр покажет. Пожалуйста. Видите, даже как водопад, и вода собирается, и вот они отсюда берут воду и пьют. Как Бог устроил землю, что из сухой скалы идет вода. Но здесь еще одна особая достопримечательность, следующий кадр говорит о чем. Что вот на потолке пчелы, так сказать, свои соты делают, и прямо мед капает. Вот, я написал, где течет мед. Действительно, нигде такого нет, чтобы вот пчелы устраивались на потолке пещер, и там себе делают, так сказать, соты, откладывают, и туда мед свой несут. И таким образом мед, когда наполняется, он капает вниз, и мед капает на человека. Вот, так что это действительно страна, где течет мед. Это так и есть. Пожалуйста, дальше. Но это вы видите, как добывает пищу коза. Я нигде такого не видел. Ну, ладно, если зверек с лапами, он как-то цепляется. Но как это на таких веточках еще смотрит, как все равно позирует для фотографа коза? Это удивительно. Как она туда попала, я тоже не знаю. Мы сфотографировали, но она лазит по деревьям. Это очень важно. За пищу, за едой все так сказать, стараются что-то делать. Пожалуйста, дальше. Вот. Это называется дерево Адамово яблоко. Говорят, что это вот как раз это яблоко вкусила Ева там по притче там местных жителей. Это растет на интересной территории, Эн-Геди. Если читаете вы книгу «Песни песней» Соломона, там сказано, что в виноградниках Эн-Гедских у Соломона был сад. Так вот, как раз я там был, в Эн-Геди, там был его сад. Вот это дерево с его сада, пожалуйста. Сейчас там очень, я бы сказал, следят за этим. Много кактусов, много различных кактусов и много всяких деревьев. И гостиницы служат для того, чтобы люди приехали, побыли на Мертвом море и побыли вот в этих условиях. Пожалуйста, это все кактусы. Они до 6 метров высоты, высокие вот кактусы такие. Пожалуйста. Вот. И под каждое дерево, вот не видно, а вы бы увидели, если видите, как под каждый кактус подведена трубочка и орошается. Капелькой воды орошается каждое дерево. Это нужно за каждым деревом так следить. Мы так не делаем, у нас сверху Бог посылает дождь. А там за этим надо следить. Пожалуйста. Вот, это сад Соломона, так сказать, бывший. Но я думаю, что это новое растение, там был другой сад. А так вот, это очень интересное было, наверное, можно сказать, такой особенный район. Потому что Соломон, царь, избрал его для себя. Пожалуйста. Большие деревья там, очень большие деревья растут, вековые деревья. Угу. А вот он находится на таком бугре, этот сад. И с этой вот стороны отсюда въезд в то ущелье, где Давид прятался от Саула. Поэтому вот я смотрю с этого ущелья, то есть с этого Эн-Гэди, я смотрю в сторону Мертвого моря. Вы видите, он Мертвое море дальше. Вон море. То есть это на берегу Мертвого моря. Пожалуйста, дальше. Вот. Вот вам море, чтобы вы представляли, какие его берега. Это соленая вода в 30 раз соленее, нежели вода обычного моря. На ней не тонешь, на ней ляжешь, не тонешь. Очень опасно перевернуться, и очень опасно, что вода попадет в глаза. Это ужасно. Это ужасно. Это сильно соленая вода. Пожалуйста. У меня очень много снимков. Да, я расскажу интересно. Вот там все... Задержите этот снимок. Я расскажу за него. Мы там проводили время проездом, просто зашли покупаться 15 минут всего, и достаточно нам это просто попробовать, что это за Мертвое море. Намазались грязью и помылись, и ушли. Но мне мылся, и как открыл глаза, у меня страшно соль в глазах. После долгого мытья. Думаю, что было бы, если бы я перевернулся в море и в глаза попала эта вода. И, наверное, глаза мои, я бы ослеп, наверное, бы. А поэтому мы очень тщательно меня предупредили, смотри. Ну, хорошо. А вот я встретил очень большую группу друзов. Вы видите этого человека? Они верят, это поверье, это, так сказать, религиозное течение. Они верят, что мужчина родит Христа. И шьют себе брюки вот с этой пазухой, если родится Христос, чтобы не упал на землю. И все они одинаковой формы. Пазуха между ногами до самой почти земли пазуха, чтобы Христос, когда родится, не упал на землю. Я и думаю, что же это за верующие, если они всемогуществу Бога не верят. И в его, так сказать, возможности. Пожалуйста, дальше. Так что друзы там с нами в гостинице, много женщин-друзов. Друзы верят вот в такую, так сказать. И вот вам на самом низу, самого моря, 413 метров ниже Мирового океана. Это самая глубокая впадина. Вот что сделал грех. В то время, видите, как после согрешения... Как наказал Господь, что все соленое, все мертвое, все безжизненное, ни одного растения абсолютно. И вода ужасная. Там нельзя, нет никаких признаков жизни. Пожалуйста. Вот здесь в ущелье скрывался, тут как раз рядом с Эн-Гэди. Эн-Гэди остается вправо. Это ущелье, и можно проехать в ту пещеру, где Давид скрывался от Саула. Дальше. И так мы едем дальше, и, значит, здесь есть такое место Массада, это последнее место, где израильтяне отстаивали свою родину и до единого погибли. Они там все 800 человек погибли, поэтому оно оставляется памятником, там только канатка, туда проехать нельзя. Это место, где скрывались последние иудеи и от нападающих, так сказать, иностранных гонителей, и все умерли. Пожалуйста, дальше. Это можно рассказывать много историй, но вот канатка только может, так сказать, показать это место. Дальше. Недоступно. Вот этот памятник жене Лота. Здесь после, так сказать, когда Содом и Гоморра были поражены, вы знаете судьбу этой женщины, и жена Лотова оглянулась, стала соляным столпом. Ей поставили памятник, он так и стоит. Вот я его с разных мест заснял, чтобы, так сказать, показать потом. Дальше. И вот гора Содом. Следующий снимок. Вы увидите гора Содом. Спасайся на гору. Она вот с двух частей. Это и продолжение следует. Это гора. Вот. Пожалуйста, дальше. Жена Лота тоже самое там получила свое название. Гора тоже называется, значит, гора жены Лота. Пожалуйста. Дальше. Вот сухая, камень, сухой камень, пустыня. Совершенно пустыня. И вот столько соли. Вы видите, вот у дороги соль. Вон соль, гора, этот экскаватор наложил гору соли. Это все соль. Со дна прямо берут вот и ложат. Это столько соли там. Абсолютно всюду соль. Дальше. Просто идите кадром быстрей. Соль, вот соль. Дальше. Соль, бугры соли. Мертвое море, видите, пересыхает. Оно особенно в этом году много пересохло. Вы видите, она раньше была полностью все вода. Сейчас она пересыхает. И особенно в этом году увеличился вот этот, так сказать, перешеек. Всюду соль. Едешь рядом. И вот начинается Аравийская пустыня. Аравийская пустыня ниже Иудейской пустыни. Вот Иудейская, вот Аравийская пустыня. Поэтому мы вот ехали сюда, и это Негев, Аравийская пустыня. Мы ехали, вот вы увидите ее тоже, в этой пустыне. Народ израильский тоже садит что-то. Под каждое дерево где-то трубочки проводит. Подземная вода есть, очень много. Она соленая, она соленее, чем наша вода. Но все равно деревья питаются этой соленой водой. Дальше. Слева-справа. Дальше. Вот. И мы приехали к Мертвому морю. Вот вы, вот здесь, в этой точке мы сейчас находимся. Это, то есть к Красному морю, простите. Километров 70-80 на юг переходил израильский народ из Египта. Но туда попасть нужно только перейти границу и потом поехать туда, в сторону, значит, Синая. Так, пожалуйста, дальше. Там в основном на берегу иностранные гостиницы и совсем мало народа живет. Немного народа. Это самый южный город Израиля. Если вы видите горы, это горы уже Саудовской Аравии. Это не израильские горы. Они, граница идет внизу. Это уже Саудовская Аравия там. И дальше я хочу показать. Я всем говорил так. Господь уничтожил во время потопа все на земле, но в воде-то осталось, наверное, то, что осталось живым. И вот эти чудеса, что вы будете видеть, это все в Красном море. Я опускался на подводной лодке и все это видел. И все эти кораллы, и все эти рыбки разноцветные. Это столько перед окнами мелькает полосатых разноцветных рыбок, и больших, и малых. Это просто удивительно. Поэтому быстренько можно пройти эти кадры, и чтобы вы просто знали, что очень ценно там, в этом море, сохраняется вот вся первобытная, наверное, все творение. Вот кораллы, это замечательные кораллы. Разные-разные, они растут сами, растут в воде. Нарастает вот, все в воде растет. Я опустился на подводной лодке, смотрел, все растет, даже опасно плыть, потому что берега зарастают, дно зарастает кораллами. Можно вообще и утонуть, наверное, разбиться. Они твердые. Вот. Эти вот желтенькие рыбки, всякие рыбки, это все там плавает. И вы знаете, я был в солнечный день, 4 метра мы только опустились, и этих рыб столько много. Все это так вот сверкает, как вот в этом, вот в эту станцию заходишь, опускаешься, там лодка подходит, и опускаешься, и уходишь на дно моря. Пожалуйста. 1,5-метровый угорь. Вы видите, какие они? Как пластина. 2 глаза и длинный хвост. И он плавает, плавает вот так, всем телом машет, и как лист бумаги плывет. Тоже интересный, но он очень большой, это громадный. Вот. Разноцветные все. Ну, вы видите здесь в аквариумах этих рыбок. Эти все они оттуда. Все оттуда их везут. И в наши аквариумы помещают. Акулы большие. Большие акулы плавают, вот. Но это хищные, вы знаете, рыбы, которые других поглощают. И вот в прошлом году, 22 декабря, мы туда, я 23 уже вылетал, мы туда посещать ездили, и наши братья-аквалангисты еще на дне взяли много кораллов, и я привез 1-2 коралла, там память сохраняется. Это два брата из Хайфской церкви. 22 декабря, там теплая вода, градусов 25. И вот египетская граница. Слева купались братья, а это уже проходная египетская граница. И с этой стороны стоит знак на Израиль. Вот одно, можно сказать, что вас познакомило с Мертвым морем, с Иудейской пустыней, с Аравийской пустыней, чтобы вы представляли местность, когда читаете Библию. Дальше. Вот. И на границе стоит, и видите, между каменных гор стоит гостиница. Это американская гостиница. Там много американских гостиниц. Теплое море, американцы едут туда отдыхать. Так что там только обслуга, а так промышленности никакой. Только обслуга гостиниц. Итак, друзья, я на этом заканчиваю. У меня еще в запасе много материала, но этого недостаточно, чтобы я вам... Вы устанете. И пусть Господь благословит, чтобы мы помнили, что Израиль – это очень, во-первых, историческая родина нашего Господа, во-вторых, очень знаменитое место. И я, когда побыл в Израиле, я по-другому читаю Библию и по-другому читаю Евангелие. Я представляю все, местность, представляю некоторые условия. Для меня все, как говорится, в полном смысле, как оно говорит. Поэтому, кому удастся из вас поехать, вы тоже почувствуете то же самое. Вот. Но самое главное, я вас прошу, чтобы вы молились за израильских верующих. Потому что израильский народ сегодня в отступлении. За сам народ. Народ очень тяжелый. Очень тяжелый. Если вы не знаете их в России, не знаю. Но я их знаю в Израиле. Народ очень нервный, настойчивый, неуступчивый. Я приехал, когда увидел американцев. Это совсем другое дело. Американцы совсем другие люди. Евреи какие-то, не понимаю я их. Я стоял в очереди, меня одна женщина толкает тачкой. Я говорю, ну подожди, да, я рассчитаюсь, заложу вещи, она меня толкает. Но этот грузин сидит за кассой и говорит, слушай, ну что ты делаешь? Она этого не понимает. Я быстренько вложил и ушел. Она такая психовая, такая настырная. Ну, думаю, может, это человек такой. Пришел в банк менять я взял с собой чеки, не деньги. Пришел, и бухгалтер завел меня к окну и говорит кассиру, дай иностранцу деньги. Вы знаете, как рассерчала очередь? Ушли с очереди из-за того, что не послушали бухгалтера, из-за того, что я получил, как иностранец получил деньги. Они не могут терпеть, они очень гордые, они очень злые. Я говорил, недаром они распяли Христа, и недаром они такие злые. И недаром они так издевались над Христом. Вряд ли кто так будет издеваться. Американцу дай, он так никогда к этому не способен просто будет. Только садисты какие-то могут такие быть только. А там смотришь, женщины все подряд такие, просто смотришь на них, злой народ. Вот молитесь за этот народ. Бог может переменить этот народ, переменить людей, переменить всю обстановку, чтобы этот был народ принят Богом, потому что они пока отвергнуты ради нас. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Помолимся? Хорошо. Я думал, может, вы что-то будете говорить. Я думал, вы будете говорить. Если так, братья и сестры, мы помолимся, попросим Господа об Израиле.